Исследователи нашли, что только в России есть 5 рек, которые зовутся Ганга. Только в одной области есть река Ганеш, Шива и Рама. Вот вам Россия. Те события, которые описываются, они вполне могли происходить здесь. Но сейчас это все забыто. Потому что когда наступила Кали-юга, другая эпоха, начали воплощаться души с более низкими кармами, они не могли понять дхарму, применить, практиковать. Постепенно она видоизменилась, утратилась. И раньше Земля называлась Бхарата-варша. Варша означает земля, а Бхарата означает любящая Бога. Бхар значит Бхагаван, Рати означает преданность, страсть, прибежище. И границы этой Бхарата-варши, северные границы, были в приполярных областях. А южные распространялись до Индонезии, Индии, Афганистана, Италии, Португалии. А еще до этого, когда вся Земля была единым материком, как ученые утверждают, Гондваны, и не было Южной Америки, отделенной от Африки, то также Бхарата-варша, Арийская империя, распространялась и до Южной Америки, до земель. И археологи подтверждают это. То есть в районе Южной Америки, Гайана, Гвиана, Суринам, Тринидад и Тобаго, археологические раскопки находят ведические божества. Но сейчас мы живем в другом мире. Этот мир, он как бы потерян для дхармы. Доминирует другая культура, другие ценности. В этом мире нелегко быть садху. Даже иногда открыто говорить о дхарме тоже нелегко, потому что очень много душ пришло из нижних миров. У них закрыты верхние чакры. Они заполнены вязкой субстанцией кармы, вплоть до манипуры чакры. Немного работает анахата чакра. И говорить о Боге, о духовной жизни вы не можете с каждым. Тем не менее, множество душ вступает на путь дхармы. И наша задача это, насколько возможно, служить сатвичной культуре ведической дхармы. Не только практиковать, но и служить ей, видя в этом свой путь. Свой путь продвижения.
Васиштха продолжил. Мудрец Уддалака принял позу лотоса, полузакрыл глаза и погрузился в медитацию. Он издал священный ом, и вибрации заполнили все его существо до макушки головы. Его жизненная сила покинула тело и оказалась в измерении чистого сознания. Огонь, возникший в сердце, сжег тело.
Так, наша жизненная прана, сила, она находится в каком-то месте. И вот та точка, в котором она находится, она и указывает на нашу карму. И, как правило, человек, когда он воплощается, он выбирает ту вибрацию, то время, которое соответствует его карме. Например, если вибрация соответствует элементу воздуха, он выбирает воздушный знак, а если вибрация соответствует элементу воды, он воплощается в то время, когда доминируют космические силы воды. В соответствии с этим его знак приобретается, его знак зодиака. Так, если наша прана находится в свадистана чакре, то мы будем переживать все, что связано с элементом воды. И если это чистая прана, то мы будем переживать зеркалоподобную мудрость, своего рода просветление через элемент воды. Но если это не чистая прана, мы будем переживать разные состояния, связанные со свадистана чакрой. Флирт, сексуальные желания, вожделение или просто такие близкие какие-то дружеские отношения. Артистизм, творчество, поэзия. И вот хорошие лепестки чакры будут вибрировать, когда планеты будут посылать благословения, когда Види будет посылать благоприятную энергию. И тогда свадистана чакра будет давать возможность творить, рисовать, петь, слагать стихи, быть артистом в общем. Вот артисты, когда творчески так самовыражаются, игра идет через свадистана чакру. А когда грахи будут входить в вашу жизнь, это будут негативные аспекты свадистана чакры, неконтролируемое вожделение, обиды, ревность. Но если ваша прана в другой чакре, то вы будете жить, испытывая эту другую чакру. Если у человека в манипуре чакры энергия остановлена, то он будет мыслить совсем по-другому. И у него картина мира будет другая, нежели у человека, который свадистана чакры. И болезни другие. То есть, если это свадистана чакра, то испытывается болезни нижней части живота, половых органов. Если это манипура чакра, уровень человека в этой жизни манипура чакры, то и, соответственно, и заболевание у него будет пищеварительное. И мышление у него будет совсем другое. Он не будет действовать как артист. Он будет действовать как бизнесмен, управленец, может как командир, как воин. Его ум будет ясный, логичный, и он будет хорошо добиваться своих целей, когда планеты посылают благословения. Но когда не будет планеты посылать благословения, у него будет много жадности. Он будет проявлять эту жадность, в худших даже случаях воровать карму предков или много есть. Таким же образом, если у человека прана остановлена в анахата чакре, он будет проявляться по-другому, потому что анахата чакра содержит другие качества, и они будут негативные и позитивные также. Но тот, кто освобождается от кармы, он не зависит от того, где прана, он везде проявит силу просветления. То есть он везде будет находиться в единстве с Абсолютом, в созерцательном присутствии. Но его прарабдха будет давать окраску его жизни. То есть он будет проявлять это все равно через ту прарабдху, которая ему доступна. То есть святой уровня анахаты чакры будет проявлять такую любовь, сердечность. А святой уровень свадистаны чакры будет проявлять это больше через артистизм, через поэзию другого плана. Но это будет одно и то же просветление, по сути. Но форма проявления будет проявляться иначе. Но если это не святой человек, то они будут проявляться через чистое и нечистое качество чакр. Анахата вообще читается первая чакра, свободная от грубых нечистых васан. Хотя, на ней тоже есть нечистые какие-то проявления. Гордость, ревность. Но если прана становится вишудхи, это будет человек с другим воззрением, с другими взглядами на жизнь. Вишудха чакры человек считает. Так считается. Муладхара чакра гневается. Свадистана чакра копируется и изумляется. Анахата чакра любит. Манипура чакры испытывает власть или жадность. Ну, в зависимости у кого, какие есть сукрити, духовные заслуги или папа с грехи. Ачна чакра человек осмысливает мир. И сахасрара чакра чувствует связь с Богом. Но все это возможно, когда все ваши чакры очищены, и когда прана не останавливается ни в одной из чакр. Когда вы имеете доступ к сахасрара чакре. Сахасрара чакра дает вам чувство веры, чувство близости к Богу. Понимание истины того, что весь мир не стоит того, чтобы к нему привязываться. Сахасрара чакра дает интуитивное постижение смысла священных писаний, тонкого тела, причинного тела и того, что за ними. Но когда вы практикуете, вы обнаружите, что существуют силы, противодействующие тому, чтобы ваши верхние чакры работали. И вот чакры до вишудхи – это сатвичные чакры. А танахата чакры – до свадистаны чакры – это раджасичная чакра. От муладхары чакры до сутала, витала, расатала, мухатала, нижних чакр – это тамасичная чакра. И когда они вибрируют, они призывают из Вселенной соответствующие вибрации. Поэтому, насколько возможно, мы стараемся избавляться от тамаса, очищать раджас и пребывать в сатве. Потому что через гуны, действующие в нашем теле в виде праны, мы связываемся с той или другой областью Вселенной. И когда вы привлекаете сатвичные силы во Вселенной, практиковать легко, медитация легко, ну все легко. Когда раджасичные силы привлекаются, все трудно. Возможно, но трудно. А когда тамасичные силы, ничего невозможно. Все не то, чтобы трудно, невозможно, потому что тамасичные силы, им не положено достигать цели. Никакие санкальпы не исполняются, никакие желания не исполняются, никакое продвижение, никакая медитация не исполняется. Если достаточно сатвы, значит достаточно сукрити. Такой человек... Чем бы он ни занимался, все его поддерживают. И у него все получается. Все складывается как бы само собой. Это сила сатвы. Но если недостаточно сатвы, а есть раджас, то приходится буквально идти на пролом. Буквально просто силой воли, силой эгоистичного усилия добиваться своих целей. Через привязанность к ним и чувство делателя. Но если есть тамас, то невозможно прилагать усилия, и ничего не может получиться, ничего не может исполниться. Просто жизнь становится неудачей. Одной большой, как говорят, невезение. Почему одним везет, другим нет? Почему санкальпы одних сбываются, других нет? Все дело в том, какие чакры вибрируют и какого качества энергии вибрирует в чакрах. Потому что один человек распространяет вокруг себя тамасичную прану. И другие люди, просто находясь рядом, они входят с ним в тамасичное состояние. Другой человек распространяет вокруг себя раджасичную прану. Другие люди, находясь с ним, приходят в возбуждение, в раджас. Наконец, третий человек, находясь вокруг себя, распространяет сатвичную прану. Другие люди рядом с ним успокаиваются. их умы вдохновляются, воодушевляются. Ну и даже если они не чувствуют вдохновления, по крайней мере, им спокойно, комфортно и удобно с таким человеком. Им нравится общаться. Они могут с ним общаться. Если мы хотим в жизни иметь успех, в духовной жизни, разумеется, чтобы наши санкальпы материализовывались, нам нужно утверждаться в сатвичной пране. Когда мы утверждены в сатвичной пране, то боги помогают нам, святые помогают нам. Мы резонируем с ними как бы на одной волне. Но если мы утверждены в тамасичной, в раджасичной пране, то богам просто нелегко к нам приблизиться, потому что эта прана как бы грубая, она их отпугивает. Даже если человек делает пуджи, мантры, то придут какие-нибудь духи, близкие ему по пране, но боги не придут, потому что это будет раджасичное настроение. Но что делать, если по прарабдха-карме уже ум сосредоточен в какой-то чакре? Это нельзя одним ударом как-то все изменить. Это возможно изменить, но не сразу. Изменяя свои привязанности, изменяя свою личность, очищая также каналы. Пранаяма, мантра, созерцание, смирение, очищение ума. Через некоторое время это становится возможным. И тогда вам становится доступным мир Аджна чакры, мир Сахасрары. Вы начинаете понимать тонкий мир. У вас развивается, если не ясное видение, то хотя бы интуиция, яснознание. Вы утверждаетесь в разных сатвичных качествах, хотя они не сразу будут проявлены, а постепенно. Вам становятся, открываются новые возможности. Допустим, вы пришли в сангу, и в тонком теле у вас есть судьба. И вот смотришь судьбу одного человека, возможность самадхи, замок на самадхи на 20 лет. Возможность монашества открыта. Возможность каких-то качеств, замок. И по мере практики эти замки убираются. Ваши пути в тонком теле открываются, разблокируются новые возможности. То, что было, допустим, вы не понимали священные тексты. Вы понимали, но формально. Каналы открылись, разблокировались возможности, вы начали их понимать по-настоящему. И в духовной жизни вы, очищая себя, разблокируете все новые и новые возможности. И где-то там лежит возможность вашего освобождения, божественного благословения, вашей святости, самадхи, способностей. Все это существует у вас в скрытом виде, но пока заблокировано. Если вы очищаете себя, усмиряете ум, читаете мантру, занимаетесь медитацией, созерцанием, делаете севу, отбрасывая себя. Очень важно научиться делать севу по-настоящему. Со временем эти возможности открываются и разблокируются. Ваша судьба меняется, гороскоп меняется, влияние грах ограничивающих планет ослабевает. И активируется бхагавата-карма и будхи-карма. Адхарма-карма, прарабдха-карма, наоборот, они становятся очень такими незначительными. И вначале в духовную жизнь, когда вы приходите, ваша дхарма-карма и прарабдха очень сильные, а будхи и бхагавата слабы. Но когда вы усиливаете свою осознанность, созерцание, силу воли и самоотдачи, вот эти две кармы усиливаются. Раджа-йогой, медитацией, созерцательным присутствием, тренировкой, в осознавании усиливается будхи-карма, то есть способность силой воли менять себя, менять мир. Преданностью веры, самоотдачей усиливается бхагавата-карма, то есть способность, как бы, возможность быть осененным божественной милостью, божественным благословением. Быть связанным с божественным измерением.
Со вторым он достиг состояния равновесия. Его дыхание самопроизвольно замедлилось без волнения и вибрации. Жизненная сила замерла не вовне и не внутри, не внизу и не сверху. После того, как тело сгорело, огонь догорел и пропал. Остался один пепел. Казалось, что кости превратились в душистую камфору, которую жгут перед алтарем. Ветер подхватил пепел и развеял его в пространстве. На третьей стадии, когда святой Ом достиг кульминации и спокойствия, возник вдох, и жизненная сила распространилась в пространстве, как прохладное дуновение. Эта сила достигла Луны и превратилась в свет, осветивший пепел, оставшийся от тела. В тот же миг из пепла появилось сияющее существо с четырьмя руками, как у Вишну. Удалак осветился, как божество. Все его тело стало божественным. Его тело было полностью очищено.
Так Удалака достиг то, что мы называем ситхи божественного иллюзорного тела или ситхи радужного тела. То есть, говорится, его тело стало полностью очищенным. Полностью очищенным означает, что тело, состоящее из нечистых пяти элементов сансары, очистилось, элементы разложились из обычного состояния, преобразились в протоэлементы, в чистое состояние. И вот из этих протоэлементов, из чистого состояния, было создано новое тело в облике божества. Поскольку он медитировал на Вишну, он проявился в четырехрукой форме Вишны. Если мы медитируем на Дататрию, то мы создаем себя в облике Дататрии. Каждый элемент имеет свою чистую и нечистую форму. Есть внешний элемент, как Бахиранга Шакти. Например, внешний элемент Земли в нечистом состоянии – это вот обычная Земля. Внешний элемент воды, как Бахиранга Шакти – это обычная вода. Когда они касаются нас, как душ, это называется Татастха Шакти – промежуточная энергия. И элемент может проявляться также в чистом состоянии. Когда мы утверждаемся в чистоте, мы можем проникать в область чистого измерения таких элементов. Эти элементы могут видеться как знаки в медитации, проявляться как определенные силы в теле. Допустим, за счет чего есть как бы святые, которые, натирая фекалиями и мочой какие-то вещи, превращают их в золото. Их жидкости тела стали очень чистыми. То есть у них не течет обычные жидкости в теле. Это уже не обычные жидкости. Это чистый элемент воды. Это элементы другого типа. И когда они касаются земных татв, то земные татвы превращаются в что-то очень благоприятное и драгоценное. Золото и прочее, нектар. И как мы очищаем элементы? Элементы можно очищать на уровне тонкого тела и на уровне энергетического. На уровне тонкого тела, когда мы читаем мантры, делаем почитания, ритуальные практики, практикуем чистое видение, поддерживаем дух самая, дух прибежища, все это очищает наше тонкое тело. В тонком теле есть астральные каналы Манавахананди. И вот если эти каналы чисты, то и элементы тонкого тела чистятся. И 17 аспектов тонкого тела тоже очищаются. Что за 17 аспектов? 5 пран, 5 джняна-индри, 5 карма-индри, 5 пран. Манас и Будхи. Пять оболочек — это уже 21 ум. То есть пять оболочек не включается в тонкое тело, потому что тонкое тело само является оболочкой, да? Манамая Куша. 17. Тонкое тело состоит из 17 элементов. То есть его еще называют город с 17 жителями. А энергетическое тело очищается, когда мы практикуем работу с праной. Мантра-йога, пранаяма, шатчакра-йога. Или даже если мы этого не практикуем, но ведем сатвичный, праведный, правильный образ жизни, контролируем желание, превращаем желание в энергию блаженства, направляем ее в центральный канал, не допускаем грубых желаний, утечек гнева, сексуальной энергии, жадности, привязанности, не злословим никогда. Наши элементы очищаются. Иногда элементы очищаются за счет силы веры и самоотдачи, медитации, созерцательной практики, когда они очень глубоки. Были святые, которые не делали техник, пранаям, концентрации. Но они настолько были погружены в самоотдачу и веру, что их прана, их татвы тоже менялись. Итак, Удалака превратился в четырехрукого Вишну на тонком уровне. Таким же образом, когда мы успешны в почитании своего Иштадеваты, в преображении в Иштадевату, в начитывании мантры, мы соприкасаемся с тонким чистым измерением Иштадеваты, наш ум также принимает такую форму. Это основы тантрической практики. Мы становимся тем, что мы любим. Мы становимся тем, о чем мы много думаем. На что наш ум привязан, тем мы и становимся.
Потом тот, кто сидел в позе лотоса, укрепил эту позу, связал свои чувства и сделал осознание совершенно свободным от малейших движений мысли. Изо всех сил он удерживал ум от отвлечений. Его полуприкрытые глаза были неподвижны. Направив внутрь восприятие и жизненную силу, он удерживал ум в своем сердце. Васиштха продолжил. Ум Удалаки достиг совершенного спокойствия. Ничто не могло отвлечь его. Непосредственно в своем сердце он воспринимал темноту непонимания, которая застилает свет самосознания.
Итак, внутри нас есть темнота непонимания. Это определенная тамасичная энергия, которая должна быть рассеяна. Раджас, тамас и саттва — это не только черты характера, это вселенские энергии. И эта энергия также существует в каждом из нас, и мы ее должны преодолевать на духовном пути. Вот бывало так, что вы хотите читать мантру, берете в руки четки и читаете. И вдруг вам так не хочется читать, как будто какая-то сила мешает. Казалось бы, что здесь такого? Читай, читай. Но после 3-5 кругов вам хочется спать, вам хочется о чем-нибудь подумать, у вас появляются какие-то ценные мысли, вам хочется что-нибудь делать, лишь бы не читать. То же самое с медитацией, то же самое с пранаямой. Чем бы вы таким ни занялись, всегда возникает некая противодействующая сила. Это сила тамаса. И всегда, когда мы практикуем, есть силы, которые пытаются вернуть нас назад, в прежнее положение, как бы не хотят нас пускать. Это силы нашей кармы. Но мы понемногу должны преодолевать вот этот порог, больше устанавливать. Преодолевать. В конце концов, этот тамас, он рассеивается. Иногда мы преодолеваем с помощью своего усилия, иногда с помощью самоотдачи, иногда с помощью созерцания и веры. Очень важно, как движется ваша прана. Обычно апана стремится вверх, прана вниз, прана стремится вверх. а самана стоит в пупке на своем месте. Но йогины стремятся делать так, чтобы апану подтягивать, она не шла вниз, она подтягивалась вверх, соединялась с саманой. А прану они стремятся толкать вниз, и все эти праны соединять в центре, чтобы энергия кундалини пробуждалась, чтобы праны входили в центральный канал и распределялись по всем нади, напитывали нади, напитывали чакры. И тогда божества в каналах, в чакрах, они питаются этой праной и расцветают. И когда божества расцветают, приходят способности, удача, духовная сила, мудрость. И у вас не было способностей, а затем они появились. Это значит, божество, которое спало в чакре, получило питание. Все это возможно, если вы практикуете кумбаку, например, трайбандха-мудру. Если вы практикуете трайбандха-мудру, ваша жизненная сила всегда будет велика. Планеты не будут так на вас влиять. И тамас тоже будет под контролем. Но у вас тоже будет хороший аппетит по ночам. Но вы будете спать не до 9 часов, а до 5, это я вам гарантирую. Это сила пранаямы. То есть, если ваша кумбака хороша, у вас нет тамаса. Ваш ум всегда бодр, жив, энергичен, вы чувствуете прану, чакры насыщаются, у вас всегда сила убеждения большая. Эта жизненная сила циркулирует. Вы будете жить долго. Не будете болеть, потому что у вас есть шакти-кавача. Шакти – сила, кавача – броня. То есть вы окутаны броней из энергии. Но если у вас праны мало, то шакти-кавача ослабевает. И тогда вредоносные болезни, вирусы, мысли нечистых людей, влияние грах легко пробивают вас, проникают в ваше тонкое тело. А по ночам духи наведываются к вам. И если ваше сознание не бдительно и шакти-кавача ослаблено, то как бы ночью ваш дом открыт. И они могут просто забирать вашу жизненную силу. То есть планеты посылают эти такие тамасичные энергии, которые ночью приходят. Особенно с 12 до 2 такие периоды. Поэтому ночи не поклоняются сатвичным божествам, только гневом. Но если у вас достаточно шакти-кавача, вы защищены в достаточной степени от этого. Вы легко восстанавливаетесь, у вас хороший иммунитет всегда. Почему? Потому что прана циркулирует по каналам. Ни планеты, ни какие-то сущности, ни вирусы, ни мысли, ни хороших людей, если они где-то есть, не могут пробить вашу кавачу. Но эта шакти кавача, она состоит из нескольких уровней. И энергетический уровень шакти кавачи зависит от праны. Пранамая коша зависит от пранаямы. Но шакти кавача тонкого тела зависит не только от праны, а от силы вашей медитации, силы веры, силы начитанных мантр, визуализаций. То есть шакти кавачу тонкого тела вы можете создать через визуализацию, через ритуалы и заслуги. Сила заслуг также увеличивает. Откуда, почему так происходит? Потому что шакти кавача тонкого тела проистекает из сатва-гуны. И чем больше у вас сукрити, чем больше вы накапливаете сатвичных мыслей, поступков, тем сильнее ваше тонкое тело. Итак, нужно жить так, чтобы иметь сильную прану на уровне энергии. Чтобы ваша шакти-кавача энергетического тела была сильна. Кроме этого, надо иметь сильную, тонкую энергию в астральном теле. Это магическая энергия. Вот все маги, они имеют большую силу в тонком теле, потому им духи повинуются. То есть вы не должны быть слабыми, уязвимыми ни в тонком теле, ни в энергетическом. Самоотдача Богу, смирение, это не означает, что вы как бы так как-то зажали свой ум, как-то такими пребываете, угнетенными. Напротив, самоотдача и смирение должны напитывать вас колоссальной духовной силой, божественной славой. Ваша сукрити, ваша саттва возрастает, ваша прана возрастает.
То есть, а более грубые, они как бы более тонкими аспектами питаются. То есть, ну, физическое тело, оно от энергетического, силы физического зависит, а энергетическое зависит от тонкого тела. Допустим, аспект на тонкое тело, то более грубые аспекты также укрепляются.
Это так. Именно в тонком теле содержится информация о нас, нашей жизни, судьбе, физическом теле. То есть тонкое тело – это как бы проект нашей жизни и нашего физического проявления здесь. Сначала пишется проект, а потом проявляется. Если тонкое тело сильное, то будет сильным энергетическое тело и физическое. При условии правильного образа жизни, нормального поведения в физическом мире. И вот тонкое тело надо также укреплять. Прибежище, иштедевата, визуализация, вера, чистое видение, соблюдение этических принципов и духа самайи. Все это укрепляет тонкое тело. Связь со святыми прибежища. Концентрация, сильный, развитый ум, без привязанности, устойчивое созерцательное присутствие, которое в него проникает. И когда эти два тела сильны, физическое тело тоже сильно, вы можете получить доступ к еще более высоким телам, к ментальному и к причинному телу. То есть возможны опыты верхних астральных миров. Возможны опыты причинного тела. И это опыты не только полета, это опыты в естественном состоянии, в жизни, в ходьбе, в движении. То есть ваша душа способна переноситься на частоты сварга-луки, махар-луки, даже будучи в джаград, в бодрственном состоянии. Но если энергетическое тонкое тело слабы, то вы сильно зависите от материального мира, от планет. Вам трудно иметь связь с причинным телом, с ментальным телом, с высокими аспектами своего «я».
Светом знания, возникшего в нем, он развеял эту тьму и воспринимал свет внутри. Однако, когда свет немного уменьшался, мудреца клонило в сон. Но он развеял и невежество сна. Как только дремота была разогнана, разум мудреца проявил разнообразные прекрасные формы.
Однако, когда свет разума уменьшался, его мудреца клонило в сон. Но он развеял невежество сна. Вы можете эту шлоку специально выписать и запечатать, и носить. И когда вот склонит сон, доставать ее и перечитывать. Она будет давать вам силу преодолевать тамасичное состояние. Сила, заключенная в священных писаниях, обладает всегда большими благословениями. Даже строчка.
Мудрец очистил свое сознание от этих видений. Потом пришло глубокое состояние тупости, подобное опьянению. Он превзошел и тупость. После этого его разум дошел до состояния, отличающегося от всех описанных. Пребывая некоторое время в этом состоянии, его разум ощутил тотальность существования. Сразу после этого наступило ощущение чистого осознания.
Итак, Уддалака пробился через раджасичное состояние тонкого тела, через состояние тамаса, прошел в причинное тело и затем вошел в чистую недвойственность. Недвойственность – это божественное измерение. Бог существует в каждом атоме, но переживается как божественное измерение, когда мы из причинного тела делаем шаг дальше. Это и называют брахмой. Даже в причинном теле на божественную реальность наброшен покров, вуаль. Все-таки тонкая завеса индивидуальности остается. Причинное тело, когда мы видим Бога издалека. Но когда мы превосходим причинное тело, мы сами погружаемся в Бога.
Осознание, которое до тех пор было связано с какими-то другими факторами, теперь стало чистым и независимым, как мутная вода в глиняном горшке испаряется, а оставшаяся муть становится частью горшка, сделанного из того же материала. Как волна сливается с океаном и становится неотличной от него, сознание стало изначально чистым.
И в этот момент у вас возникает ряд прозрений. Я не завишу ни от чего, я не связан ни с чем материальным. Я абсолютно чист, во мне нет загрязнений, во мне нет кармы, во мне нет привязанности, во мне нет мыслей. Я даже не ограничен своей волей, я не ограничен земным миром. Везде во мне есть только свобода. Везде во мне есть только счастье, только радость, только чистота. Нет ни одной омраченной мысли. Нет никаких проблем, никаких страданий. Никакие концепции не нужны, никакие привязанности не нужны. И это только начало. То есть это не значит, что вы постигли Бога. Вы его не постигнете через миллиард лет самадхи. Но есть разные уровни постижения. Это значит, вы начали вкушать этот божественный нектар, и просветление начинает происходить в вашем сознании. Вы освобождаетесь от кармы. Но постижение Бога — это бесконечная лестница, уровень за уровнем, уровнем за уровнем. Когда у вас раскрывается новое видение, новые силы, новые возможности. И они связаны не с человеческим миром, а с божественным, с мирами ситха.
Удалака достиг просветления, божественного состояния, о котором ни в сказке сказать, ни пером описать. Он слился с океаном блаженства. Через некоторое время он узрел других великих мудрецов в этом осознании.
Удалака слился с Богом, с божественным источником всего. Но там существуют всегда мудрецы, которые давно уже живут в нем. Ну, какой пример можно привести? Например, есть бедный человек, он работает и получает 3000 рублей в месяц. У него один костюм всегда. Он живет, у него маленькое жилье. И он мечтает стать богатым. И однажды он каким-то образом необычным богатеет. И внезапно он может позволить себе что-то взять дорогое. Съездить куда-нибудь за границу на курорт. Но внезапно он видит, а там есть люди, которые всегда так живут. Это для них вообще обычно. Он считал, что он обрел что-то невероятное, разбогател. А есть люди, которые по рождению так живут. Таким же образом и в духовном мире. Есть духовно богатые существа, духовно богатые ситхи, боги, даже среди людей есть. Это святые, просветленные мастера. И он обнаружил, что в том месте, куда он проник, существует множество святых, просветленных существ. Говорится, что если йогин может удерживать свою прану в течение нескольких часов над макушкой, он может видеть этих существ. Однако это не надо делать начинающему. Иначе он принесет себе проблемы с балансом ветра. Эти существа пребывают в божественном источнике, не в физических телах, а в чистых божественных телах, как чистое божественное сознание.
Через некоторое время он узрел других великих мудрецов в этом осознании, но не обращал на них внимания, продолжая удерживать ощущение бесконечного блаженства. Он видел богов, мудрецов и углубил это состояние. Он стал самим блаженством и вышел за его границы, став ни блаженством и ни неблаженством.
Итак, когда вы практикуете, вам открывается новое измерение реальности. Вы можете испытывать частоту вибраций через тонкое тело или через причинное тело и проходить миры сварга-локи, видеть божественных существ, святых существ, населяющих ее. Махар-локи, джана-локи, тапа-локи. И чем тоньше частота вибраций вашего сознания, тем более высокий мир вам доступен.
Он стал чистым сознанием. Тот, кто испытал это даже на секунду, уже не интересуется радостями рая. Это высшее состояние, это цель, это вечное пристанище.
Уддалака исполнил цель своей жизни, он стал чистым божественным сознанием. Божественное сознание превосходит раи сварга-локи и превосходит другие обители. Очень много райских обителей. Чистые страны, миры святых, миры людей, поклоняющихся богам, Кайлас-лока, Шива-лока, Кришна-лока, Галука-вриндавана, различные Вишну-локи. У каждого божества есть своя свита и своя лока. И тот, кто поклоняется какому-либо божеству, устанавливает с ним связь и попадает в его локу. И эти локи иногда располагаются на уровне сварга, на уровне махар, на уровне джаны. Но Уддалака реализовал суть этих лок. Это чистое божественное сознание. Они происходят из абсолюта, из чистого божественного сознания. И он сам слился с ним. И вот наша задача – искать это слияние, постоянно учиться быть и отдаваться этому чистому божественному сознанию. Чем выше мир, тем сложнее в него проникнуть. У каждого мира есть невидимые стражи, и вы не можете проникнуть в тот мир, который вы не заслужили. Ну, даже в Дивьялоку нельзя проникнуть, если ты не заслужил. То есть, если человек, не обладающий качествами, приедет, ну, он не сможет здесь жить, не сможет здесь практиковать. Если вы не обладаете соответствующими качествами, эти стражи, божества вас не пустят, эти законы сами не пустят. Вы просто не сможете войти в это измерение. Напротив, если ваше качество соответствует высокой локе, божества, локопалы этого мира скажут: пожалуйста, ты наш желанный, ты наш дорогой гость. Выйдут вам навстречу, повесят гирлянду, сделают арати, подарят дары, предложат лотосное сиденье. Скажут: оставайся здесь, ты наш желанный гость. Вот чем душа более обладает духовной мудростью, силой и святостью, тем она желание в духовном мире. То есть даже и в земле, на земле, если есть заслуженный человек, он является желанным гостем. Чем больше заслуг, тем более он желанен. Если средние заслуги, он средней желанности. Но если у него вообще нет заслуг, он вообще не желанный. Ему говорят: ты кто такой? Иди, иди. Ну, вот. Таким же образом, если вы обладаете достаточной заслугой, небожители считают вас желанным, они сами к вам приходят и приглашают посетить их локу или жить в их локе. Но чтобы жить в каждой локе или даже право посещать ее, надо обладать духовной мудростью, духовной силой, ваша частота вибраций тонкого тела, ментального, должна совпадать с ней. Это локи очень чистые, очень возвышенные. Если вы в них входите, Там вот такая, ну как бы это сказать, бхава, настрой, настроение, менталитет, волна. Такая, ом, намасте, намасте, намасте. 24 часа. Никаких мыслей ни вправо, ни влево. То есть человеческих, там, обид, ревность, привязанность, зависть. То есть только восторг, только радость, только вера, только преданность, только счастье, только мудрость, только ясность. И это не застывшее состояние, оно еще играет, то есть изливается очень широким потоком, как благодать, вот такая волна благодати, без всяких определений, никакой кармы, никаких обязанностей, только славить Бога, медитировать на Бога, быть в Боге, восторгаться Богом, восхвалять, служить. И божества, каждое размером, может быть, с трехэтажный дом. И вот если у вас в душе есть это бхава, этот настрой, эта частота вибраций, вы будете приняты в этом мире. Вы можете получить его опыт, вы можете как бы заслужить рождение в этом мире или переживать его. А есть еще выше мир, там еще были высокие бхавы. И вот вы можете в них попадать, только если вы в вашем бодрственном состоянии при жизни в этой бхаве пребываете. Кто-то может сказать, но ведь мы же должны общаться, мы же должны исполнять обязанности в относительном измерении. Как это соединять, сочетать? Я вам скажу, это не мешает. У вас в душе есть внутренняя часть и есть наружное сознание. И вы можете действовать согласно законам этого материального мира адекватно. Но ваша душа всегда будет светиться. Если вы бдите свой дух, если вы пестуете свою веру, преданность и выполняете свою садхану. Но для этого нужна некоторая дисциплина. Говорить меньше, созерцать больше. Укрощать желание, утверждаться самоотдача. Отвлекаться меньше, быть в присутствии больше. Развлекаться меньше, делать тапасию больше. И сначала это сложно. Ум хочет развлекаться, а тапасия ему неинтересна. Я читал одного святого, по-моему, 16 век, он говорил так. Когда я вижу свой молитвенный коврик, меня начинает тошнить от него. Но зато я всегда готов веселиться и развлекаться хоть всю ночь. Это свойство ума и эго. Потому что духовный путь труден, тапасия трудна, всегда есть противодействие. Надо всегда как бы преодолевать это противодействие. Но если вы приучите себя понемножку делать тапасию каждый день, усмирять свой ум, воспитывать свою веру, через некоторое время у вас появляется вкус, и у вас появляется некая чистота. У вас появляется вкус к чистой пране. То есть вам приятно иметь чистую прану, а нечистую прану неприятно. И вы ее очень хорошо чувствуете. Желания возникли какие-то, праны загрязнились, чувствуете, это вас как будто вас грязью облили, грузовик проехал. И вы всегда сразу быстро очищаете прану. То же самое у вас возникает радость от чистого состояния ума. Вам становится приятно держать ум в чистоте, если нечистые мысли возникли, вы чувствуете, как будто вы загрязнились, сразу надо очищать. Или оставлять в естественном состоянии, растворять. Или ритуально очищать, как угодно, но надо возвращаться к чистому состоянию. И у вас возникает как бы привычка быть в возвышенном состоянии, в осознанном, в чистом состоянии. Также вы получаете вкус шакти, силы. То есть у вас внутри открывается источник силы. Если вы чувствуете, что этой силы нет, значит где-то каналы забили, значит где-то прана, может быть ум. И вы все время поддерживаете определенный уровень шакти, который дает вам возможность вот этого тапаса. И вот так нехорошие привычки уходят, а хорошие привычки небожителей появляются. Мы должны постепенно заменять нехорошие привычки нашего ума, праны, тело, эго, на хорошие привычки небожителей, ситхов, святых, или хотя бы просто хороших садху. До привычек небожителей еще далеко. Но есть привычки хороших, сильных садху. Какие это привычки? Если кого-то обидел, быстро сразу беги раскаиваться. Не дожидайся, пока тебе вот так кто-то скажет. Сам это делай. Если кто-то тебя обидел, не обижайся. Прощай, улыбайся, делай намасте и сострадай. Это привычки, хорошие привычки садху. Какие еще есть привычки садху? Если есть кто-то мудрее тебя, проявляй уважение. Если есть кто-то старше тебя, проявляй тоже уважение. Но это не значит, что к равным младшим вот так, пренебрежительно. И к ним тоже проявляй уважение. Не ошибешься, проявляй уважение всем. И будешь благословен. Это привычки садху. Еще привычки садху, если рядом с тобой есть твои товарищи, друзья, практикующие, проявляй о них заботу. Но к себе заботы не требуй никакой. Думай о других больше, чем сам о себе. Это привычки садху. Таких привычек можно много вспомнить. Вот постепенно мы заменяем свои привычки, привычки своего эго, на чистые привычки садху. Постепенно происходит очищение.